Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Сегодня мы будем говорить об образовании будущего. Какое оно? У нас в гостях директор по образованию Школы креативных технологий ТУМО Александр Абрамов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Александр, расскажите. Мы рады очень вас видеть. Расскажите, пожалуйста, Александр, аббревиатура ТУМО, что она означает?
Или это не аббревиатура?
Что это?
Да, это самый частый вопрос, который нам задают на днях открытых дверей. Немножечко про историю школы. Она вообще появилась 11 лет назад, и основал ее предприниматель армянского происхождения Сэм Симоньян. Первая школа открылась в городе Ереван, прямо на углу большого-большого парка имени Аванеса Туманяна. Для тех, кто не знает, Аванес Туманян для армян — это как Александр Сергеевич Пушкин для русских, то есть прям создатель современного литературного языка. И, соответственно, когда это здание построили, эту школу открыли креативных технологий, недолго думая, решили ее назвать, так сказать, отдав дань почтения вот такому оплоту нации, если можно так сказать.
Сразу стало все понятно. Спасибо. А как вы считаете, Александр, можно ли создать по-настоящему персонализированное образование, где к каждому ребенку будет индивидуальный подход?
Ну, на самом деле, это практикуется уже очень давно. Если мы посмотрим на историю отечественного образования, аристократии и дворянства, там это делалось с самого начала.
Практиковалось, да.
Да.
Но это уже элитное образование.
Но мы, конечно, говорим об образовании массовом, и здесь у нас определенные вызовы возникают, которые можно решать рядом различных инструментов. Первое — это, конечно, использование компьютерных программ, алгоритмов, платформ, искусственного интеллекта и так далее. То есть тот объем информации, который нужно обрабатывать по каждому ученику, конечно, отдельному человеку, наверное, не под силу это масштабировать на большое количество людей. Поэтому мы должны прибегать к помощи механизмов, которые позволят нам так или иначе оптимизировать наши расходы ментальные на вот именно координирование процесса обучения каждого человека. Но не будем забывать, что мы все-таки люди, существа социальные, и только с машиной взаимодействовать нам не очень комфортно. Поэтому непременно во всем этом персонализированном образовательном опыте должен присутствовать человек, который будет помогать тебе немножечко ориентироваться, каким-то образом тебе давать советы и в целом направлять тебя на твоем образовательном пути. У этого есть разные названия: менторы, тьюторы,
наставник,
коучи,
да.
Наставники. В одном из радиоэфиров, на котором я был, ведущий пошутил, что вот были такие пестователи, можно даже и пестунами их назвать. Может быть, это
как вариант.
Да, новый термин, который можно будет использовать. Но как бы в целом вот именно такая роль, такой человек, направляющая звезда, он, конечно, должен быть.
Ну, то есть одного машинного, так сказать, компьютерного обучения недостаточно. Но я знаю, тем не менее, что сейчас это довольно популярно, да, что есть родители, которые реально сажают своих детей домой и обучаются, собственно, вот так вот дистанционно. С помощью вот у них есть менторы, есть наставники, которые помогают им как раз вот учиться, и они очень довольны, и результаты неплохие.
Собственно, то, о чем я говорю, да. То есть все равно менторы и наставники должны присутствовать. В частности, вот говоря об опыте нашей школы, у нас модерирование образовательной программы осуществляется платформой обучающей, но при этом на любом моменте у человека есть возможность обратиться к другому человеку, задать ему какой-либо вопрос, если ему что-то непонятно, да, потому что система, они развиваются семимильными шагами, все здорово и замечательно, но пока того уровня поддержки, который может дать другой человек, они, к сожалению, не обеспечивают.
Александр, а вот ментор, тьютор, какие между ними отличия?
Вы знаете, пока еще никто не договорился, это как я, когда учился на магистратуре на лингвиста, там был спор между кто такие лингвисты, а кто такие филологи, это, и, в общем-то, сошлись на том, что никто не договорился.
Да, серьезно, это все-таки это одно и то же, да?
Смотря кого спросить. Менторы с тьюторами приблизительно так же различаются. Это общие термины, которые описывают как раз человека, который сопровождает тебя в твоем образовании. Да? То есть это твой наставник, это твой помощник, это твой старший товарищ. Кто-то, к кому ты идешь за советом, и тот, кто следит за твоим вот процессом обучения и дает тебе рекомендации по тому, как их сделать наиболее эффективными. Это придумали не мы, это придумали в Древней Греции на самом деле. Вот, но потом на долгое время институт наставничества, менторства в массе своей был забыт, и сейчас мы постепенно возвращаемся вот к такой традиционной
модели. Ну, то есть я могу к ментору обратиться, если не знаю, как выполнить домашнее задание, да?
Грубо говоря, у меня, знаете, еще какой вопрос, Марина, тебя перебью, прости. Чем тогда ментор, наставник отличается от учителя? Вот мы его называем учитель, обычный учитель. В чем различие, да?
Учитель в классическом нашем представлении, ну, поправьте меня, может быть, у вас другое представление, но такое обычное устоявшееся определение учителя — это предметник. Это человек, который знает, обладает педагогическим образованием с фокусом в какой-то из сфер человеческого бытия. В математике. Учитель математики.
Доносит
учитель.
Информацию.
Совершенно
да?
верно. Совершенно верно. А ментор, он скорее специализируется именно на взаимодействии с людьми, и знаний каких-то глубоких по предметам у него уже нет. Он помогает тебе прийти к тому, он помогает тебе, по сути, выбрать правильного учителя и правильно с ним взаимодействовать.
Не побоюсь этого слова, в том числе и коуч, да?
Да.
Ментор тот же коуч для ребенка.
Да, да, да. То есть это все взаимозаменяемые термины, и на текущий момент никто поистине это сказать не может.
Ну, то есть он помогает спланировать время, например, да, ребенку, если там какие-то еще внеклассные занятия есть. Вот домашняя работа, например.
Домашняя работа. У нас как коучи работают. Они подходят, смотрят, все ли понятно. Потому что очень часто, к сожалению, у нас так выстроена образовательная система, что ребята боятся задавать вопросы, боятся совершать ошибки. При том, что это, ну, будем честны, уже давно от этого отказывается прогрессивный мир. Поэтому они подходят и проактивно с ребятами взаимодействуют. Говорят, скажи, пожалуйста, дорогой, у тебя все понятно, тебе все понятно, у тебя все получается. И если видят, что, ну, нет, не до конца, то они, соответственно, уже подключаются к процессу и начинают помогать. Они, к ним же можно подойти просто с личными какими-то вопросами, затыками, не знаю, там, совет личного характера, да, попросить, потому что очень часто мы видим в своей образовательной практике, что ребята, если у них... Если они сфокусированы на чем-то, что их потревожило в течение дня, ну, если там собака налаяла или плохую оценку в школе поставили, еще что-то, то когда они приходят уже заниматься вот, креативными индустриями, они все еще зациклены на этом вопросе. И в этот момент коуч подключится, задаст вопрос, как-то проработает эту ситуацию, студент, соответственно, эту ситуацию отпустил, уже фокусируется на продуктивном обучении.
Александр, а вот по своему опыту, вот скажите, пожалуйста, вот эта вот боязнь у нас задать вопрос, это вот как-то, это наш менталитет, что-то в воспитании, боязнь прослыть глупым или, я не знаю даже.
Или получить плохую оценку.
Скорее второе. Тут одно из другого вытекает, в общем-то. У нас образовательная система выстроена таким образом, и она выстраивалась таким образом в то время, когда это происходило, во времена промышленной революции, совершенно конкретными она была заточена под решение совершенно конкретных задач. Воспитание людей, способных следовать инструкциям. Следовать четко, неукоснительно, потому что, когда ты работаешь на мануфактуре, твое мнение и креативное решение каких-то задач, оно не очень сильно людей интересует. Их интересует, чтобы ты выполнял, вот, нажимал на кнопку, опускал рычаг и передавал запчасть дальше. Вот если супер
результат.
По-простому.
Результат. Да.
Даже не столько результат, сколько механическое повторение процессов. И в этом контексте система оценок, она хороша, потому что она позволяет оценить, насколько человек способен следовать инструкции конкретной. Да, то есть А, Б, С, ты как алгоритм по ним идешь. Отсюда идет вот эта вот боязнь совершить ошибку, потому что, ну, если ты совершишь ошибку, то это может тебе стоить в худшем случае жизни, в лучшем случае там, карьеры или какой-то... какой-то зарплаты. Соответственно, сейчас мы постепенно от этого уже как мир начинаем отказываться, просто потому что уровень автоматизации у нас дошел до такой степени высокой, что не нужны вот эти люди-механизмы, люди-винтики, люди-алгоритмы. Нужны люди, которые будут творчески решать задачи. Поэтому, да, вот не скажу, что менталитет во всем мире так
тогда,
был.
Тогда мы перейдем вот к школе без оценок, да, вот следующий вопрос. Школа без оценок. Об этом я слышала еще даже во времена своего детства. Там периодически были какие-то эксперименты, пытались отказаться от оценок. В младших классах пытались отказываться от оценок. Вы как сами считаете, возможно ли это вообще, в принципе, отказаться от вот этой оценочной системы в школе? И насколько это нужно вообще, в принципе? Как оценивать вообще, собственно, уровень знаний учеников, если этой системы не будет?
Да, понимаю. Смотрите, ну я как представитель дополнительного образования, все-таки оговоримся, что это мой не средняя школа, а креативные технологии. И в целом я всю жизнь больше в доп. Образовании. Я, конечно, очень сильно за то, чтобы мы от оценок отходили в целом. Просто потому что оценки, ну, тут два фактора. Первый — это а судьи кто и по каким принципам вы это все оцениваете. Второй фактор — это оценки травмируют. Ну, хорошие оценки не травмируют, но хорошие, плохие оценки или средние, посредственные оценки, они очень сильно могут демотивировать подростка и взрослого, на самом деле, тоже, да, я не знаю. Наверняка, может быть, кроме круглых отличников, которые с 1 по 11 класс получали одни отличные оценки, пятерки, у каждого есть история, как он старался, готовил там реферат, готовил доклад, готовил все что угодно. Пришел на урок, получил там трояк или четверку.
Да.
И как-то в этот момент все
перед глазами. Как-то уже не хочется стараться больше, да?
Вообще, да. Делать? Тебя не оценили. Ты, при том, что ты действительно вложил очень много сил и эмоций, ну, не срослось. Поэтому мы, в частности, от оценок отказались полностью. И тут еще нюанс такой, что креативной индустрии тут очень сложно какие-либо выставлять оценки. Вот, например, логотип радио «Говорит Москва» — это 5, 4, 3, 2, логотип там каких-нибудь микрофонов, которые перед нами стоят и так далее. Или прекрасный мой любимый пример — вот эти картины, знаете, знаменитые, за 170 миллионов, где просто там красный квадрат.
Да тот же черный, например. И к нему тоже вопросы есть. Да.
Ну, он был как манифест, но это все.
Это мы можем сейчас углубиться.
Да. То есть идея в том, что в творчестве очень сложно давать объективную именно оценку, она субъективна. И мы пришли к выводу, что нужно просто оценивать работу с точки зрения закрытия вопроса. То есть продукт, который ты создал, он отвечает заказу заказчика, ну, тем требованиям заказчика, или нет. Все. Это не 5 и не 4. Либо да, либо нет. Бывает что-то супер, но не более того.
То есть, получается, у вас как бы каждый ученик, да, он предлагает какой-то проект. Он делает проект, да?
Совершенно верно. У нас есть несколько образовательных треков, в рамках которых есть несколько образовательных уровней. И по каждому уровню обучение состоит из самообучения, где ребята осваивают азы, основы, теоретическую такую базу небольшую. А после этого уже идут на проекты, где с ними работают кураторы, это представители индустрии. То есть программирование программист ведет, 3D-моделирование 3D-модельер и так далее. Или моделлер, я так и не понимаю, как правильно. Вот. И, соответственно, там они уже есть набор условий и набор задач, которые нужно решить. Скажем, написать программу, которая будет делать задачу X. Ты можешь выполнить программу минимум, да, программа X. Она там рисует квадрат, вот по-простому. А можешь ты написать программу, которая будет рисовать 2 квадрата или 4 квадрата, или еще кружочек будет делать, и треугольничек. То есть формально мы не оценим, что вот это 5, а это 3. Нет, мы говорим минимум квадрат, а дальше уже каждый решает для себя количество дополнительных вещей, которые он может.
А у вас школа креативных технологий. А что это вообще такое? Что это за креативные технологии?
Креативные технологии — это все, что связано с созданием, ну, с какими-то творческими процессами, созданием новых продуктов в разных направлениях. Позвольте, я их перечислю,
да,
чтобы
конечно,
мы с вами на одном уровне оказались. У нас 8 направлений обучения. Это робототехника, музыка, программирование, геймдев, то есть разработка видеоигр, кинопроизводство, графический дизайн, анимация и 3D-моделирование. То есть все такие творческие специальности, все специальности digital, все продукты, ну, почти все продукты, которые ребята создают, они больше создаются на компьютере и предназначены вот именно для такой инноватики и для будущего.
То есть у вас, по сути, я так поняла, у вас фактически практическое обучение, да? У вас теории, наверное, меньше, или как это выглядит?
Это достаточно такой, как это... Не хочется пугать наших юных зрителей, но совсем без теории невозможно. Они все-таки ее осваивают, но она подается в формате, который наиболее оптимален для того поколения, на которое он нацелен. То есть там очень много мультимедиа материалов, там очень много, там очень мало текста, там очень много теоретической подводки, вот знаете, исторической, как у нас любят. Давайте откинемся на 200 лет назад, когда это все началось.
И вспомним, что было, да.
Да-да-да. Здесь такие один абзац буквально об этом, и сразу же переходим к практике. То есть даже теорию мы изучаем через практику, так называемое индуктивное обучение. Когда...
Да-да? А какого возраста дети у вас обучаются?
От 12 до 18.
Подростки, подростки.
Да. Средняя старшая школа, да. И, соответственно, они вот теорию изучают самостоятельно, то есть открывают компьютер и начинают читать, смотреть видео, погружаться, выполняют какие-то микропроектики, чтобы, ну, таким образом мы понимаем, зафиксировали они информацию или нет. В этот момент они, кстати, к коучу могут подойти и попросить о помощи, если что-то непонятно. После того, как они этот материал освоили, они уже идут на проект. Проект — это месячная такая история, где они делают большую, хорошую что-то, большое, хорошее
свой
что-то.
Свой проект какой-то, да?
Да, да, да. Угу. На профессиональных программах и вот как раз под руководством уже людей из индустрии действующих.
А изучение каждого модуля по времени как-то ограничено?
Смотрите, то есть проект занимает месяц, процесс подготовки к нему... Тут у каждого свой темп. То есть кому-то нужно больше времени, чтобы прочитать текст, кому-то нужно меньше времени, чтобы прочитать текст. Кто-то перфекционист и будет вычерчивать каждую линию, кто-то бруталист в графическом дизайне, пару раз махнет кистью и как бы на этом завершит свой процесс. В среднем где-то 3 недели это занимает, вот процесс подготовки по каждому из уровней.
Ну, то есть у вас как раз вот этот вот индивидуальный подход.
Ну да, я, собственно, рассказываю это все, постараюсь максимально сохранять такую нейтральность в описаниях, но, естественно, я опираюсь на собственный опыт. Индивидуальный подход, ребята сначала проходят 8 ориентационных упражнений, знакомятся со всеми направлениями, а после этого уже выбирают 4 и занимаются по ним параллельно, по всем одновременно, что обычно у всех взрывает мозг. Вот, но мы искренне верим в мультидисциплинарности, в то, что все индустрии так или иначе друг с другом связаны.
Вот у нас вопрос есть от слушателя в Телеграме. Нилс Майкл спрашивает, а 3D-моделирование какие продукты используете?
Ранее использовали Autodesk Maya, сейчас непонятно, будем ли, но на всякий случай у нас в качестве бэкапа еще есть Blender. Ну, то есть и то, это...
Autodesk, потому что они прекращают, да,
потому сейчас? Что, ну, пока непонятная ситуация, они вроде как новые лицензии не продают, старые действуют, ну, не знаем. В любом случае, Blender есть, Blender это open source, он бесплатный, и он... Тем не менее, активно используется в индустрии 3D-моделирования.
Александр, а занятия проходят каждый день?
Занятия проходят, ну, занятия проходят 4 раза в неделю, но отдельно взятый человек приезжает к нам в неделю только один раз на 4 часа.
Удаленно все это, да?
Нет, это все офлайн, это все.
Да, все есть, абсолютно.
Абсолютно все. Ребята приезжают к нам, находимся мы возле метро Выставочной, возле Сити, то есть большое, хорошее, красивое помещение, недавно сделанное, недавно отреставрированное, точнее, там достаточно красиво приходите в гости, как-нибудь проведу вам экскурсию.
С удовольствием. Александр, а что касается вот привычной системы знаний, что вы скажете сейчас на данный момент о ней?
Вы имеете в виду привычную систему образования?
Да.
Ну, я не самый ее большой поклонник, честно вам скажу, по той простой причине, что она убивает в людях желание учиться. Практически
и
вообще.
До сих пор ситуация не меняется.
Не меняется. Мы проводили статистику, даже ну, мы свою маленькую внутренние опросы проводили, но фонд... Объединенный национальный фонд, не помню, как именно. В общем, цифра 72% подростков не любят ходить в школу. Это, на мой взгляд, катастрофа для системы образования любой страны.
А почему они не хотят ходить в школу?
Им не нравится.
А что не нравится?
Ой, тут сразу несколько причин, на самом деле, комплексно. Первое, ну, они на самом деле делятся на 3 основных. Первое — это скучно. То есть есть такой, я всегда на него ссылаюсь, прекрасный южноафриканский педагог Сеймур Пейперт, который первый обозначил, что людям в школе не сложно, им в школе скучно, и поэтому у них...
Нет интереса.
Нет интереса, и поэтому результатов каких-то классных не получается. Как только ребят загоняют в узкие жесткие рамки и говорят, вот ты обязан сделать от сих до сих, ну, как правило, там... Это ориентация на среднего человека подразумевает, что никому из реальных людей это на самом деле не подходит. Первое — это скучно, второе — это учителя. Но, опять же, я сам педагог по образованию, всем нашим радиослушателям. Я не говорю про хороших учителей, таких очень много. Я говорю про классический вот этот, чуть ли не анекдотический образ Марьи Ивановны с каской у доски, которая вот такая, вы все сейчас должны вот сидеть под прямым углом руки и спина ровная. То есть вот такие учителя не вызывают желания как-то сильно у них перенимать знания, они вызывают желание поскорее от них отделаться. И третье — это отсутствие контроля. Вот то, о чем мы говорили про индивидуальное обучение, когда у тебя нет возможности самому решить, что ты конкретно будешь изучать при помощи платформы или так или иначе, там, коуча, тьютера, ментора, кого угодно, когда тебе навязывают извне все то, что ты должен понять, ну, опять же, Кому-то интересна математика, кому-то интересна физика, кому-то интересна робототехника. И все эти люди разные, все они одинаково имеют право на интересоваться тем, что им интересно.
Так что же делать с привычной нам системой знаний? Как ей помочь?
Как должна выглядеть идеальная школа? Да. Вот, например, западная система образования, там, американская. Как вы к ней относитесь?
Ну, слушайте, американская система образования, она очень многогранна. Она же как мозаика, штаты их там 50 штук, и у каждого своя немножко отличная система образования. Здесь, наверное, корректнее смотреть на опыт скандинавский, потому что вот как Финляндия, она уже много-много-много-много лет подряд считается вот таким образчиком классной, классно выстроенной системы образования. Другие примеры есть в Нидерландах, там Стив Джобс Скул, никак не связанный со Стивом Джобсом на самом-то деле. Возвращаясь к опыту штатов, в Калифорнии есть Пало-Альто медиа-центр, есть Big Picture Learning. В общем, отдельно взятые примеры того, как это можно создать, как можно вот создать этот классный образовательный опыт, вот это проектное обучение, вот эту безоценочную систему образования, они существуют. И хочется, конечно, пойти туда, взять все самое лучшее и принести сюда, к нам в Россию, и это здесь реализовывать. Поэтому, на самом деле, даже на примерах частных образовательных учреждений очень многие какие-то отдельные механики у нас тискают. Ну, это нормально, закономерно. И даже программы вот по донаполнению школ всевозможными дополнительными образовательными возможностями, которые сейчас активно развиваются департаментом образования, это пример того, как это все может происходить. То есть тут нужна просто активная политическая воля, которая скажет, а теперь все делаем хорошо. Я уверен, что...
Но вы считаете, что оценки не нужны все-таки нам? Это как-то демотивирует?
Я считаю, ребенка. Что да. Я считаю...
А вот вы упомянули Финляндию, и что такое сейчас финская школа? Вот меня заинтересовало. Это.
Смотрите, ну, да. Очень укрупненно, потому что тут часами можно рассказывать. Там все занимаются... Там нет, во-первых, классов как таковых. И ребятам дают возможность попробовать разные проекты. То есть им говорят, вот что тебе сегодня интересно? Сегодня мне интересно то-то, то-то. Хорошо. Давай вместе попробуем это сделать. С каждым ребенком занимается тьютор. Финляндия страна маленькая, детей там не очень много, поэтому они могут себе такое позволить. Каждому, соответственно, ребенку дается возможность выбирать то, что ему интересно, и прокачивать свои навыки постепенно в этом направлении. Плюс за счет того, что ребята сами выбирают, чем заниматься, у них не возникает вопроса, а зачем мне это нужно? Зачем мне нужны те знания, которые я сейчас получаю? Зачем мне, грубо говоря, знать гравитационную постоянную, если я пытаюсь ракету запустить? Потому что она тебе действительно нужна, ты иначе ее не запустишь. Это вот проектное обучение, которое активно у них применяется. И до пятого класса у них точно оценок нет, потом сейчас вот память подводит немножко.
Ну, получается, ну, допустим, младшая школа до пятого класса, все равно же они должны получать какие-то базовые знания, да?
Потому что они могут прийти и сказать, мне ничего не интересно сегодня, я не хочу ничего узнавать, отстаньте от меня.
Вы знаете, вы сейчас говорите один в один, как все родители, которые приходят к нам в гости. Смотрите, такого не происходит, когда нет принудиловки, когда ты подаешь информацию через интересные задачи, через то, чтобы, а давай попробуем сделать робота и запустить там дрон. Хочешь запустить дрон? Запустить дрона — это, ну, простите за мой сленг, это круто, это интересно, это здорово. Хорошо, говорит педагог, хочешь запустить дрон? Вот тебе, значит, механизм, собирай. Подросток, ну, или там ребенок начинает его потихоньку собирать, но у него почему-то он не взлетает. Почему? Потому что там электропитания нет. А что такое электропитание? Давай поговорим с тобой про электричество, давай с тобой постепенно поговорим. И таким вот плавными маленькими шажочками дается объем знаний. После этого ученику уже могут дать какую-то более теоретическую подводку. То есть вот все, что мы сегодня с тобой сделали, а вот цепь, схема электропитания отдельно взятого дрона. Ты теперь понимаешь, зачем
тебе... Зачем она тебе в жизни нужна?
Да, да, зачем мне это все на самом деле нужно, зачем мне правила...
Вся эта высшая математика совершенно потом, которая появляется...
Ну, вы знаете, я вот имела в виду все-таки, когда ребенок приходит в школу, он все равно должен какой-то базовый набор получить, да, базовых знаний.
А кто вам это? А кто определяет базовый набор?
Вот ну так. Как? Ну, ребенку надо научить грамоте.
Хорошо.
Или таблицу умножения, например.
Да. Хорошо. Так, ну, как... опять же.
Он скажет: нет, неинтересно, мне это в жизни не пригодится, я не хочу этим заниматься.
Так вы придумайте задачу, в которой ему это нужно.
То есть это про индивидуальный подход.
Это про проектное обучение и индивидуальный подход, да. То есть, окей, тебе неинтересно читать, ну хорошо, тогда мы все сейчас сядем и будем читать классную историю, а ты не сможешь присоединиться.
Друзья, мы обсуждаем образование будущего. Какое оно? У нас в гостях директор по образованию школы креативных технологий ТУМО Александр Абрамов. Сейчас новости на «Говорит Москва», а потом продолжим.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Обсуждаем образование будущего. Какое оно, выясняем. У нас в гостях директор по образованию Школы креативных технологий ТУМУ Александр Абрамов. Александр, здравствуйте.
Еще раз добрый день.
Да, добрый день еще раз.
Анна, ты хотела объявить координаты, я помню.
Да, я, кстати, уже забыла.
Я тебе напоминаю.
А номер для ваших сообщений, номер смс-портала +7 925 888 8948, телеграм, куда вы можете писать, говорит МСК. Бот, телеграм-канал наш со всеми последними новостями, радио говорит МСК.
Мы обсуждали образование, какое оно было в наше время, но у меня вопрос к Александру. А как вы считаете, как новые технологии меняют систему современного образования? Что у нас сейчас меняется?
Ой, у нас сейчас все меняется.
Прямо в этот момент, да, все меняется.
Прямо сейчас идет перестройка. Ну, смотрите, тут... Это такой комплексный вопрос, честно говоря.
Прекрасно.
Даже не знаю, с какой стороны подступиться. Ну, во-первых, у нас идет демократизация диджитал-технологий. Mm-hmm. Да, то есть то, для чего раньше требовалась огромная там студия звукозаписи или большой мейнфрейм компьютера, сейчас можно сделать, грубо говоря, вот на компьютерах, которые перед нами стоят. Mm-hmm. Маленькие, компактные, домашние. Идет демократизация образования в принципе. Это во-первых. Во-вторых, идет его персонализация, углубляющаяся за счет появления вот тех самых порталов, про которые я упоминал, как в частности это используется в ТУМО, как это в частности используется в Steve Jobs School и так далее. Происходит, опять же, как это, увеличение доступности в принципе технологий как таковых, помимо чисто digital, вспомните, сколько стоило напечатать 3D-модель, там, не знаю, 7 лет назад, а сколько это стоит сегодня, это уже копейки. Совершенно ничего на самом деле не стоит. И за счет всего этого у нас происходит вот именно индустриализация образования, его апгрейд, и мы получаем все больше и больше возможностей реализовывать все более и более сложные проекты. Вот как технологии меняют мир. Плюс, не забываем о такой классной штуке, а это будут двух таких классных вещах, как искусственный интеллект, нейросетки, которые позволяют обработать огромные массивы данных и... подбирать рекомендации для каждого ученика на основании такого объема информации, который человек никогда в жизни просто даже не обработал. И вторая крупный такой столб, который мне видится, это, конечно, технологии дополненной реальности, потому что то, как это все, то, какие возможности они открывают, это вау, горизонты бесконечны. Причем иной раз это совершенно не очевидно. Мы все как-то смотрим на Запад в плане образования, да, я вот пару лет провел в Китае, и там тоже занимался образовательными проектами.
Все-таки на восток надо обратить внимание.
Нужно везде смотреть. Угу. Нужно, как мир, он круглый, как говорится, смотреть нужно везде. И там, вот угадаете, в каком предмете используются VR-очки?
В каком? Не, никогда не догадаюсь.
Вот так. Ну вот теоретическое, там, не знаю.
Какая-нибудь математика, мне кажется, геометрия, нет?
История.
История?
История.
Класс. Ой, я представляю, если бы мы переносились куда-нибудь
именно
во времена Петра Первого, они только рисовали контурные карты, да?
Совершенно верно. То есть они надевают очки, и они оказываются в там, поле битвы 10 тысяч китайских воинов там, с 20 тысячами монгольских всадников. Представляете, насколько они более углубленно запомнят вообще, как это все происходило, насколько более ярко у них будет впечатление. И то есть технологии меняют все в лучшую сторону, и это очень-очень приятно видеть.
Вот вы упомянули нейросети. Недавно я читала, новость, кстати, такая была, может быть, недели две назад, что проблема у нас со специалистами, которые как раз занимаются разработкой нейросети. У нас есть дефицит этих специалистов, и вплоть до того, что даже факультет вот хотят создавать в вузах. Оказывается, их нет. Я, кстати, даже не знала об этом, что у нас этого нет до сих пор. Правда так, да?
Слушайте, ну, специалистов по нейросеткам, в принципе, это не у нас такая проблема, это в мире такая проблема, просто потому что их мало как таковых. И создавать надо, да, это действительно очень востребованная мне слово «профессия» уже немножечко оно устаревает, поэтому это очень востребованное, это очень востребованный навык.
Навык, да.
Да, это очень востребованный навык, который действительно...
Скилл.
Да.
Как сейчас говорят, скилл, скиллы, да?
Скиллы. Я избегаю англицизмов в своей речи максимально, но да, это очень важный скилл, который важно качать, и который будет, я думаю, играть все большую и большую роль в нашей повседневной жизни. То... как нейросетки меняют вообще пространство, конечно, восхитительно смотреть. Вот вы, например, в метро как заходите, если вы им пользуетесь, конечно?
Уверенно.
По карте тройка.
По карте тройка, по карте тройка. А я вот на днях подключил себе
FacePay,
да, сфотографировался, и теперь я захожу в метро, мне даже думать ни о чем не надо. Просто подхожу, смотрю одну секунду в камеру. Да, уверенно, опять же, еще более уверенно. Потому что если не уверенно, не зайдешь. Вот, и перед тобой открывается дверь. Это что? Это просто нейросетка, которая научилась распознавать фотографии. И круто видеть примеры таких реализаций действительно в городской среде. То, как хорошеет в последнее время у нас вообще вся инфраструктура города, это, конечно, это вау, это восхитительно.
А, ну, в связи с этим мы плавно перейдем к следующему вопросу. Как вы думаете, каким будет образование будущего? Вот, собственно, мы сейчас фактически про это будущее, которое становится настоящим, да, поговорили. Вот инновации, технологии, вот все эти умные города, они же еще умнее станут, да? Развитие социальной инфраструктуры, какие-то новые услуги появятся. В связи с этим, собственно, образование должно, да, тоже.
Конечно, конечно. Ну, то есть, чтобы это все возникало, как то, как это проходит сейчас, да, то есть, во-первых, нужна перестройка мозгов, в первую очередь. Мы с вами выше по тексту говорили о том, как классическая система образования тренировала винтики для механизма того или иного, и то, как в современном мире нужны люди творческие, которые будут задачи решать конкретные. То есть, перестроить МФЦ, прийти посмотреть, как нужно поменять процесс получения услуги гражданами, это творческий процесс. Ты не можешь просто прийти, встроиться и там по заготовленному сценарию делать. Это нужно подумать. Перестроить какую-то развязку в рамках района, понять, где что нужно лучше сделать, это, во-первых, нужно, опять же, творчески подойти к процессу, во-вторых, нужно владеть технологиями, которые позволяют анализировать все эти данные и предлагать средства улучшения города, то, как это происходит сейчас. Соответственно, образование будущего, оно, опять же, должно быть нацелено максимально на решение практических задач, творческих и там, инженерных, может быть.
То есть и те, и другие навыки должны быть у человека все-таки?
И те, и другие.
Ну, вы говорите и про творчество, и про то, что нужно прийти и посмотреть, например, как это лучше сделать.
Знаете, как раньше технологии. Было, и я понимаю, о чем говорит Марина, раньше было физики и лирики.
И лирики, да, вот такое деление.
А теперь физика-лирика, то есть это комбо такое, да, получается?
Я вот говорил про мультидисциплинарность, в частности, у нас в школе, и я искренне верю, что нет никаких физиков, лириков, это у тебя есть... сфера более углубленности, но нет чистого физика, кто не слышал бы там, наверное, про Достоевского.
Ну, может быть, он слышал, но ему не интересно, ему все-таки физика больше интересна. А лирики? Зачем им-то физика или химия, например, если им как-то вот хочется, не знаю, там, книги читать или писать, или что-то такое делать?
Смотрите, тут важно оговориться, то есть физики — это достаточно сложная, углубленная такая профессиональная, узконаправленная специализация. Физиков, ну, далеко не все мы станем с вами... С вами, наверное, вряд ли уже станут, но далеко не все станут теоретическими физиками, где действительно там знание литературы тебе не очень сильно помогает. Но если мы уходим из раздела науки или медицины, да, вот там тоже, наверное, знание литературы или математики не шибко важно. Но если мы уходим из таких глубоко специализированных областей и переходим к чему-то более комплексному, да, то здесь знание смежных индустрий, наоборот, становится все более и более актуальным. Грубо говоря, вот снимаешь ты кино, я все со своей, с креативных точек зрения, снимаешь ты кино, молодец, классно. Еще бы тебе неплохо понимать, как работает вот эта вот здоровая штанга, на которой все...
На которой с технической точки зрения,
оператор сидит, как ее запрограммировать, если вдруг там, я не знаю, он, не дай бог, упадет и должен будет уехать куда-то срочно, а да, снять надо. Тебе бы неплохо понимать, как работает освещение в всяких редакторах монтажных, где 3D-модели накладываются, чтобы ты мог просто своими словами это все разъяснить. И то же самое, в общем-то, работает с любыми другими неглубоко специализированными областями человеческой деятельности, да, то есть вот мы с вами сидим в радиостудии, наверное, вам неплохо бы знать, как управлять эфиром, ну, на всякий случай, просто понимать какие-то азы, да, формально вам это нужно? Нет, формально мы с вами просто сидим и разговариваем, но это лучше делает и более ценным специалиста вот именно понимание смежных.
То есть какая-то мультизадачность получается.
Ну, у нас, да? Кстати говоря, есть такие сотрудники.
Да, которые мультизадачные,
они
да?
Они могут все.
Да.
А они всегда везде есть. Не, ну мультидисциплинарность — это один из столпов образование будущего, раз уж мы про него говорим, да, и тут, в общем-то, я одно и то же под разными соусами
подаю. Ну, знаете, да, я тоже вспомнила, что сейчас есть множество каких-то вот приложений, да, для смартфонов, для компьютеров. Вот, допустим, берем русский язык. Там же куча тоже каких-то приложений, соответственно, филолог, он же лингвист, скорее всего, должен тоже как бы в этом разбираться. Если, допустим, он даже пишет такие приложения, он параллельно углубляется там есть в лингвистику.
Есть такая прекрасная дисциплина в рамках лингвистики, как лингвистика корпусная. Это анализы огромных массивов языковых данных. И там знания языков программирования, они, конечно, очень сильно помогают. И тут формально ты, ну, по-прежнему все еще изучаешь языки, просто немножечко другие. Комплексность, да.
А как вы считаете, какое образование все-таки нужно современным детям сейчас?
Это такой сложный вопрос, я сейчас чувствую
мы просто их не задаем.
Огромную ответственность перед сотнями тысяч.
Вся Москва вас слушает,
да,
сейчас.
Перед сотнями тысяч московских родителей. Честно, я не знаю. Это зависит от каждого конкретного кейса. Ну, то есть, какое образование нужно подросткам? Оно зависит от целеполагания. Сейчас идет активное снижение роли вот такого классического гимназического высшего образования, который там 5 лет занимает, да, это из увеличения темпа жизни немножечко не успевают наши образовательные учреждения за новейшими развитиями в той или иной сфере человеческого знания, да, поэтому у нас сначала отменили специалитет, перешли к бакалавриату, я сейчас знаю, в некоторых вузах уже с 4 лет сократили до 3 лет, потому что, ну, куда дальше. И я думаю, что этот тренд будет продолжаться, да, то есть у нас будут какие-то базовые, вот то, о чем мы говорили, базовые знания, которые даются, не знаю, за год-два, а дальше ты курсами уже добиваешь свою конкретную специализацию. И плюс непрерывное обучение, про которое все рассказывают уже лет 15, оно действительно имеет право, не то что имеет право на жизнь, а становится обязательным для любого ценного специалиста в наше время.
Поэтому... Знаете, в связи с этим вот, я вспоминаю свое детство, да, детство, юность, ну, и даже сейчас до сих пор существует вот этот миф, что вот я пойду в английскую школу, ребенку отведу, в английскую, какую-то школу, вот английская школа
спецшкола.
С углубленным изучением, это спецшкола, знаете, вот как с советских времен, вот спецшкола, это вершина просто мечтаний.
Гимназия какая-то.
Да, или нет, у нас вот эти вот в Советском Союзе были вот такие специализации исключительно. Спецшкола английская, там испанская, физико-математическая.
Медицинская,
да, вот
какая-то
еще. Нет, медицинских я не помню. Вот физико-математические были, и собственно, все. Вот что еще? А сейчас все-таки как-то...
А сейчас вообще мир да, заиграл новыми красками. Можно пойти куда угодно и заниматься чем угодно. И на самом деле радует, что растет доля креативных вот этих индустрий, когда люди могут действительно посвятить свою жизнь созданию каких-то крутых вещей, со съемком фильмов. Посмотрите на экономику креатива, в конце концов, на все эти прекрасные площадки, социальные сети, на блогеров, на тиктокеров, на инфлюенсеров, на все эти новые специальности. Родителям и всем, какое нужно образование подросткам? Подросткам нужно такое образование, которое будет помогать им реализовать заложенные в них таланты.
Как еще важно не перегрузить, потому что иногда родители сходят с ума и начинают постоянно отправлять своих детей, помимо основной программы в школе, на какие-то, не знаю, там, кружки всякие.
Да, ну...
Шахматы, плавание, английский, там на скрипке еще можно поиграть, и вот и этого мало, давай еще что-нибудь поделай.
Я искренне сочувствую всем подросткам, которым приходится через это проходить. Знаете, опять же, вот какие-то общие советы давать, наверное, смысла нет. Тут надо смотреть на каждую ситуацию в отдельности и смотреть на уровень мотивации, который у подростка сохраняется. Да? То есть если ребенок уже... Опустя голову, как на плаху бредет в клуб по шахматам, наверное, нужно посмотреть, ну что ему действительно, куда он будет бежать, куда он будет лететь. Потому что туда, где тебе интересно, ты придешь, и тебе всегда будет классно. На днях смотрел мотивационное видео в Токи, не помню какого автора, и он сказал, что если ты играешь, тебе никогда не будет скучно.
Ну, это правда.
Вот, и нужно превратить условно все в одну небольшую игру. А людям до 18 лет это еще и проще.
Да потому... и старше можно, мне кажется, относиться, играя к различным своим увлечениям и занятиям.
Ну, это уже мы сейчас залезем в геймификацию образования, как тренд будущего.
А вот в связи с этим у меня еще возник вопрос, касаемый вас, вашей конкретно школы. Какие результаты демонстрируют выпускники ваши?
Смотрите, ну, как я уже говорил, оценок не ставим, поэтому мы их смотрим только на то, какие продукты конкретно они создают. Они демонстрируют очень простые результаты. Они снимают кино, они пишут классную музыку, они делают офигенные просто 3D-модели, они разрабатывают очень крутые прототипы видеоигр. Вот я даже иногда так смотрю, и я просто в компьютеры там играю 25 лет уже, и вот такого я там никогда еще не видел. Сегодня ко мне, вчера ко мне подошли двое ребят, спросили, вот мы делаем прототип видеоигры, можно мы проведем презентацию? То есть они создают конкретные продукты для конкретного мира, решают конкретные задачи. То, что не призвано... опять же, просят меня мои коллеги-педагоги, не призвано ублажить какого-то из учителей, продемонстрировав так, тем самым, что они запомнили все, что он или она им рассказывал. А нет, конкретная вещь, которой могут наслаждаться тысячи и тысячи людей. Дизайнят, возвращаясь опять же к вопросу, дизайнят айдентики. Ну, в общем, они делают вещи. Они делают вещи в реальном мире, и потом эти вещи применяют.
А что они потом делают с полученными знаниями? Они поступают куда-то в институт, им это помогает.
Это, кстати, вопрос от слушателя.
Да. В какие институты? Да, это, опять же, зависит от конкретного подростка. То есть для кого-то это будет хобби. Не все, кто пришли в школу ТУМО изучить креативные технологии, потом обязательно пойдут кино снимать или, не знаю, программистами станут. Нет, для кого-то это просто будет хобби. Часть людей поймет, что это их жизненное призвание, и они действительно начнут в этом копаться, разбираться, пойдут в креативные вузы, получат специальность и уйдут туда. Для кого-то этого будет возможность познакомиться, расширить немножечко свой кругозор, завести новых друзей, и потом эти знания применить в других специальностях, которые они получат. В частности, вот как расхожий пример, типа в индустрии музыки не только саунд-продюсеры нужны, там и продюсеры обычные нужны, там и управленцы нужны, и много-много-много кто. Куда идут наши ребята? Они идут в творческие вузы, и они идут сразу работать в индустрию. То есть многие у нас руководитель направления граф-дизайна, он работать начал в 14 лет. Сейчас заказы делают для крупных банков, крупных компаний и сетей кофеен.
У меня возник вопрос, вдруг мне стало интересно, а где вы берете преподавателей?
Мы их очень-очень долго и мучительно ищем.
Выращиваете, да?
Ищем. Смотрите, у нас не работают педагоги как таковые, вот с педагогическим, кроме меня. Вот, работают люди из индустрии. Как я уже говорил, программирование, программист, кинорежиссер и так далее. Как проводим отбор? Даем объявление по разным каналам, после чего приходят люди, и мы их очень-очень тщательно собеседуем, потому что мало разбираться в вопросе, нужно еще уметь...
донести информацию.
Совершенно верно, да. То есть тот, кто умеет программировать, далеко не всегда может об этом классно рассказать. Вот, проводим ряд собеседований, потом рассказываем, как мы рассказываем подросткам те или иные вещи, проводим несколько раундов тестовых воркшопов, мы это называем, проектиков, и после этого уже выпускаем подростков. То есть процесс долгий, процесс сложный, многоэтапный, но только так можно сохранить.
Помимо тестов, какие-то еще, не знаю, образовательные программы для ваших преподавателей или, как вы их называете?
Кураторов,
да, существуют?
Образовательная
программа, например, как работать с детьми, какая-то психология.
Конечно, двухнедельное обучение они проходят перед тем, как мы их куда-то выпускаем. Плюс идет постоянный обмен знаниями между представителями разных школ. То есть, ТУМО же школа международная, мы в Париже, в Берлине, в Ереване представлены, в Москве. Все коллеги друг с другом периодически связываются, обмениваются
опытом.
Кейсами, да, какими-то.
Кейсами, простите, да, можно говорить кейсами.
Вы знаете, еще вопрос по поводу вот самих этих детей, подростков, которых вы, собственно, готовите. Их называют поколение зумеры. Z — это поколение зумеров. Это вот тут разнятся, кстати говоря, вот эти даты. Википедия пишет, что это люди, которые родились с 97 по 2016 год. Есть еще, что это люди, которые родились только после 2003-го. Это все время вот какие-то разногласия по этому поводу.
Теория поколения, она такая...
Вы сами как считаете, как оцениваете это поколение? Считаете ли вы его каким-то уникальным? Хотя мне кажется, что каждое поколение, по-своему.
Вот с языка сняли.
Абсолютно. Что вы вообще думаете по поводу...
каждое поколение уникально в своем. Да. Это как сколько ни тряси калейдоскоп, он каждый раз по-разному, а кусочки-то всегда одинаковые. Поколение Z, поколение зумеров уникально. Ну, основное, чем они отличаются от всех предыдущих, это то, что они родились в эпоху уже устоявшегося интернета, в эпоху победившей коммуникации в глобальной сети. Плюс у них очень большой уровень проникновения именно мобильных технологий, да, то есть если там люди вот 30, 35, 40, они еще помнят компьютеры и используют их как-то более с большим комфортом и большим пониманием, то для людей помоложе, и к нам ребята приходят, там, 12-13 лет, у них первые несколько занятий реально ступор, как мышку двигать, вот как, да, как клавиатуру.
Они еще Basic не видели.
Это, и не надо, и не надо. Вот, а при этом в телефоне они прекрасно могут себя чувствовать и взаимодействовать, то есть... Их фишка поколения Z, я все время уводит куда-то в сторону, прошу прощения. Фишка поколения Z в том, что они привыкли к мобильным телефонам, в котором есть интернет. И, как следствие, из-за того, что они имеют быстрый и моментальный, в общем-то, доступ к информации, у них происходит выгрузка вот этой части запоминательной в Яндекс, в Рамблер, в Google и в другие поисковые системы. «Зачем мне что-то запоминать?» — говорил Альберт Эйнштейн еще давным-давно, если я могу это посмотреть в книге. И это первое поколение, которому действительно доступна вот эта возможность моментально что-то загуглить. У этого есть огромный плюс. У тебя...
Есть и минус, кстати.
Конечно.
Но есть и минус. Ну, да. Как... Это просто другой способ, он не лучше, не хуже. Минус заключается, ну, особенность заключается в клиповости мышления, так называемой, да, когда 30 секунд, и все, надо переключаться.
Ну, это, собственно, вот ТикТок, да?
Да, 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 он максимально взламывает нашу систему моментального вознаграждения и встраивается не
такое
очень хорошо.
Такое мышление, оно же влияет на память, да, получается, на ребенка, потому что он не может запомнить какие-то элементарные вещи.
Ну, есть такой профессор Савельев, да, известный такой одиозный персонаж, он вот в курсе, да, знаете, кто это. Он считает, что это все просто ужасно для мозга, что мозг уменьшается.
Ну, вы знаете, есть еще много других известных медийных личностей, которые тоже считают, что нужно читать классиков и только так развить свое мышление. Я эту позицию не разделяю абсолютно. Я считаю, что... это все было актуально, все, о чем они говорят, было актуально на тот момент, про который они говорят. Сейчас объем информации, который через себя люди пропускают, он, ну, чуть ли не удваивается каждые 5 лет. Я не помню точную статистику, но что-то там из разряда «мы сегодня за месяц обрабатываем такое же количество информации, как 150 лет назад за всю жизнь человек через себя пропускал». И как бы, да, там в спокойные условно времена можно было сесть с книжкой и почитать, сейчас просто физически.
Такого... Запомнить дату правления царей. А сейчас как, понимаете, с этим, если вот такой клиповое мышление?
Когда было...
Не спрашивайте меня про даты, это мое слабое место.
Ну, я всегда всем говорю, ну, вот битва на реке Калки, кто помнит?
Например.
Да. А их там
еще... Я еще, знаете, хотела вас спросить, вы сказали, что у вас несколько школ по всему миру, а программы отличаются в плане профессии освоения программ?
Нет, то есть образовательная программа идентична по миру. Ее разрабатывают в первую очередь на английском языке, а потом уже переводят на локальные языки стран присутствия. Чем мы отличаемся, ну, чем отличаются разные школы друг от друга, так это интенсивами. То есть есть основная скелет, это образовательная программа, она не меняется, она везде своя. В смысле, одна и та же. А есть такие маленькие дополнительные программки, интенсивы от недели до месяца, где местные преподаватели уже дают дополнительные проекты. Это может быть все, что угодно. Это вот из пройденных буквально недавно. Это был курс скринлайфа от компании Базилевс. Это курс маркетинга от компании Алиэкспресс. Это курс программирования от компании Яндекс и так далее. То есть мы приглашаем сторонних специалистов, и они нам дают вот какой-то корпус знаний, не входящий в основную
программу. А вы знаете, Александр, о чем я сейчас подумала? О том, что очень жаль, что у вас нет школ для взрослых.
Да.
Я вдруг подумала об этом, что я бы с удовольствием пошла
нам нужно,
бы.
Да.
Это очень часто. А у нас еще и студия звукозаписи есть своя.
Своя, да?
Да, может приходить играть в любой момент.
Класс. Ну вот, а нет таких планов создать что-то для взрослых?
А, вы знаете, это же франшиза, поэтому под данным брендом точно нет. Остальное, ну, кто знает, пока...
Давайте что-нибудь придумывать для взрослых.
Хорошо.
Нам очень нужно, да, что-нибудь интересное?
Ну, это же просто интересно.
Да. Мы любим учиться. Друзья, у нас в гостях был директор по образованию школы креативных технологий ТУМО Александр Абрамов. Мы обсуждали образование будущего и, надеюсь, выяснили,
ну, и настоящего,
какое оно. Да. Александр, большое спасибо. Было очень интересно. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Всем пока.